Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Кому-то добрый вечер, кому-то добрый день, кому-то доброе утро, кому-то доброй ночи, поскольку популярная политика, насколько мы знаем, смотрит по всему миру, поэтому здороваюсь по-разному, но одно едино. Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что смотрите нас, канал «Популярная политика», ведущий Дмитрий Низовцев. В программе «Честное слово» мы говорим обо всем самом важном и актуальном, и сегодня у нас в гостях политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые зрители.
Спасибо вам, что вы, как всегда, подключились к нашему эфиру. Ну и, друзья, спасибо вам заранее, тем, кто будет присылать нам вопросы. Хотя нам сегодня, да, с Евгением и без того есть о чем поговорить. Вот за несколько часов до нашего эфира вышло расследование ФБК, новое расследование про дворец. Тот самый путинский, кто не успел посмотреть, посмотрите. Мы вот с Евгением уже успели посмотреть его. Ну вот, Евгений, какое у вас осталось ощущение от этого всего? И насколько, как вы думаете, такое расследование сейчас найдет отклик у аудитории?
Слушайте, найдет прежде всего в том, что действительно, вот мы еще тогда, в принципе, это услышали от Ротенберга, да, что сначала был вопрос, ну волей-неволей смотришь это и думаешь, ну нельзя же так обнаглеть, нельзя же вот настолько вот это все, столько наворовать ради одного человека, да, ну какие-то пределы же все равно у любого должны быть. Нет, оказывается, не было этих пределов, и они признали, что это принадлежит Ротенбергу. Даже если это действительно принадлежит Ротенбергу, по факту это, ну, юридически, да, по факту мы же понимаем, что Ротенберг на господрядах все свои миллиарды нахапал, и, естественно, фактически это все путинское. То есть они еще тогда это все подтвердили, но в этот раз вы их изобличили во вранье, в очередном вранье, что он обещал из этого какой-то апарт-отель сделать. Да? Я, правда, не знаю, что конкретно он в это вкладывал, кому он там собирался сдавать эти номера. Понятие это такое расплывчатое. И тем не менее мы видим, что никому это не сдается, никаких отелей там нет, и все это, соответственно, продолжает использоваться для Путина, и вся вот эта мега-коррупция, в которой Алексей Навальный, соответственно, с командой, да, изобличил Путина и его вот эту подлую все еще 3,5 года назад, все это по-прежнему действует, к сожалению. И никуда не девается. Более того, мы видим, что ситуация, к сожалению, она ухудшается. Порадовало, конечно, что, тем не менее, у вас что есть доступ к этим, ко всем материалам, к этим внутри туда. Ну, видимо, работник там, да, я предполагаю, какой-то ходил завербованный. И то, что там, конечно, вот эта надпись, что Лёха-то был прав, ну, она, конечно, да, затрагивает за живое. Но так, это, конечно, венец какого-то безумия. Это вот можно сравнивать только с Екатерининскими дворцами 18 века, да, когда, ну, вот она строила для себя. Но это было время другое. Это было действительно 18 век, когда жизнь человека ничего не стоила. Когда крепостное право было, когда вот, ну, считалось, что несколько сотен человек погибли при вот, строительстве дворца, ну ничего страшного. Но сейчас-то вроде как другое время, уже конвенции разные приняты на международном уровне, да, о защите прав свобод человека, о противодействии там, коррупции, ну, как будто ничего нет, как будто это все мимо нас прошло. И вот это очень тягостное такое ощущение от этого всего, но я бы единственное, знаете, что бы вам посоветовал в дальнейшем, все-таки вот эти все расследования, их чередовать с демонстрацией того, как люди живут в реале. Вот это, я попытался это сделать, вот ваше расследование о Тимуре Иванове, я его сделал микс со своими выходами к военнослужащим, которые десятилетиями, они там в Афганистане служили, в Сирии, в Чечне, и вот они десятилетиями не могут жилья получить. Причем есть жилье готовое уже в Москве, в том числе в центре, на метро Беговая, там улица Полины Осипенко, и там порядка 10 домов, они готовы уже стоят, но просто отделочные работы не производятся, и все вот это уже десятилетия не стоит, а люди без жилья. Почему? А потому что это выгодно. И я делал запрос, там прям так и написано, что подрядчики все разворовали. Подрядчики разворовали, давайте снова конкурс объявим. А давайте. И все вот это тянется. И это же как раз направление Иванова, да, вот эти все строительства. И то есть они продолжают воровать, а честные солдаты, там, офицеры, которые действительно шли для того, чтобы защищать свою родину, да, ну и рассчитывали, естественно, положенное по закону жилье, потому что они по военным городкам вынуждены постоянно ездить, за это вот им государство компенсирует вот это жилье. А выясняется, что ничего не компенсирует. Кидает он их, потому что такие вот, как Иванов, как Шойгу, они все разворовывают просто.
По поводу, да, вот по поводу имущества военных чуть позже вернемся. А что касается дворца, мы, конечно, с вами те еще дизайнеры, те еще психологи, но вы можете найти объяснение какое-то, почему, для чего они обустраиваются таким вот образом? То есть, казалось бы, если ты Путин, у тебя столько денег, сколько хочешь, можно что-нибудь комфортабельное, а не что-то такое дикое, ляпистое, дворцы. Это потому что пацаны не поймут? Или какое у вас есть объяснение вот этим сумасшедшим дорогим люстрам за 60-50 миллионов?
Ну, чем дороже, тем лучше, видимо. Я не знаю, чем вот в его понимании это более пафосно, чем, ну, вот и все, и надо делать. То есть все остальное для него, видимо, не важно. Но человек помешанный на деньгах. Это же по всей его биографии прослеживается, да, по тому, как он одевается, какие костюмы носит сейчас. Можно же простой костюм купить, там, даже в Хендерсоне там 20-30 тысяч костюм стоит, а в Сударе, где я отоваривался, да, там от 4 тысяч рублей, ну там до 12. Ну, то есть нормальные костюмы, может, нет, у него они там по миллиону стоят. Ну, то есть он вот во всем такой, он падкий на вот эти материальные блага, и ему хочется больше, больше постоянно, и предел этого не наступит. Я думаю, в какой-то момент он там еще какой-то дворец захочет. Мы видели недавно, я не помню, кто, досье или кто там публиковал, его новой резиденции в Карелии, там, да, личный водопад, там, параллельного хозяйства, еще что-то. То есть этому предела не будет. Я посчитал, когда вот То есть у нас на все сокращается сейчас расходы, да, на медицину, на образование, говорят, война, а на президента они увеличиваются. И я посчитал, что если вот эти официальные расходы будут так увеличиваться, то через 15 лет мы на него будем тратить больше, чем вообще на всю медицину в стране. Все больницы, все поликлиники. Вот все это можно будет закрывать, и все это один Путин будет. Ну, просто вот если плюс 20% ему, и минус, я не помню, сколько там на медицину, но тоже минус сколько там процентов. И просто с такой тенденцией идти, и вот так. Медицины не будет, но зато будет Путин. Везде.
Переходя, да, к социалке, я действительно согласен с вами, что очень правильно перемежать вот разговоры о богатстве показом того, как живут все остальные, те, кто не вхож в какой-то ближайший путинский круг. Но вот сегодня 6 мая, пройдет 2-3 дня, и он обязательно будет говорить, как он гордится ветеранами, как восхищается, как они все обеспечены. Вот по роду вашей деятельности вам приходилось пересекаться с этими людьми? То есть кажется, что, да, ну, в каком-то циничном смысле время работает на него, и те немногие ветераны, которые остались, они всем обеспечены. Их немного, и Путин там всегда называет их там статьей расходов номер один. По вашему опыту, это действительно так? Он действительно их всех обеспечил за эти годы своего правления?
Ну, смотрите, я про всех, конечно, говорить сейчас не буду. Угу. Ко мне обращались родственница, два ветерана, вот одна из них из, по-моему, из Митина, северо-запад Москвы, да, и там ситуация какая была, что из-за войны в Украине, она жила в Донецке где-то, и оттуда, соответственно, переехала в Москву. Ей сказали, что, ну, извини, ты как бы, у тебя прописки нет, ничего нет. Ну да, жилье положено, но ничего не будет, потому что у тебя здесь ничего нет. И мы ничего сделать не смогли, понимаете? То есть сколько я чиновникам писал, они одно свое долдонят, что все, вы как бы не местный житель, поэтому вам ничего не будет. Ну, вот такое реальное отношение. Ну и то, что я вот на шор тоже записывал, раскладку делал, выплаты к 9 мая, разовые выплаты, которые производят, мы даже не берем Западную Европу, Америку, там, ну, какие-то такие побогаче государства, да, возьмем нашу страну и СНГ. У нас 10 тысяч рублей ветеранам, понимаете, 10 тысяч. Даже в Кыргызстане, в Таджикистане, в Узбекистане кратно больше. кратно просто, там 21-40 тысяч рублей. Понятно, что гораздо более бедные страны, да, но даже они нашли у себя деньги вот на то, чтобы выплатить ветеранам. А Путин нет, он не нашел. Там другие приоритеты, там, понятно, дворцы, война и вот такие вот вещи, обогащение какое-то. А в Азербайджане вообще там больше 100 тысяч рублей. В Казахстане больше 300 тысяч рублей. Там, ну, разные, там, узникам одна выплата, ветеранам другая. То есть и 300 тысяч рублей в Казахстане, который, ну, с одной стороны, в чем-то похож, конечно, на все его политическое устройство на Россию, но с другой стороны, понятно, что он все равно более бедный, и тем не менее 300 тысяч находят. Это как так? Вот мы только СНГ посмотрели.
Вот это меня и поражает. Он же, ну, не просто так, он, подходя к микрофону, выходя к камерам, говорит о том, что ветераны для нас важнее всего. Я находил какие-то выступления 2005 года, 2010, 2015. Он во время от времени говорит, как для нас важнее ветераны, что, ну, уж давайте их обеспечим. И тем не менее, до конца обеспечить не получается эти какие-то там смешные выплаты в 10 тысяч рублей, которые, насколько я знаю, не индексируются прям годами, вот к 9 мая. У него не получается? Или на самом деле он врет, и там, когда камера выключается, он говорит: так, на самом деле не выделяем деньги, давайте выделим на что-то другое.
Да нет, просто сама система управления настолько неэффективна, что она не может реализовать уже простейшие функции. И если бы, скажем, ветеранов осталось там 10 человек, ну, наверное, их бы обеспечили, да, вот в ручном режиме сделать там где-то детскую площадку. Это вот для пиара, для телевизора это не могут. Но ветеранов-то еще много осталось. То есть я видел цифры там порядка 60 тысяч по России, и это, то есть их вот в ручном режиме всех не обеспечили, система должна работать, а системы нет. Она заточена на другое, она заточена на воровство, она заточена на откаты, на подрядок. Это же везде, начиная с детских площадок во дворах. Все на откатах работает, дороги, капремонт в подъездах, да, ну и, соответственно, дальше идем. Уже какие-то гособорон заказы и все. То есть везде, на каждой стадии, просто где публичности меньше, как в Минобороны, там, естественно, воровства больше. Где публичности чуть поболее, там есть возможность хоть что-то контролировать. Ну, в данном случае с ветеранами понятно, что там дети уже в основном, да, какой-то шум поднимают в связи с как бы невыплатами, необеспечением их жильем. Но мы это периодически видим, потому что действительно ветераны могут говорить, дети их могут говорить. Поэтому, слава богу, хоть здесь есть возможность как-то иногда воздействовать. Но и то мы видим. Ему впечатление, что уже плевать становится на общественное мнение все больше. Это тревожный знак, потому что пока он не закрывает YouTube, пока он не объявляет вторую волну мобилизации, потому что боится общественной реакции. Да? Если станет плевать, то боюсь, что все это будет.
Чуть-чуть возвращаясь. Чуть-чуть возвращаясь, да, назад, тогда боится ли он действительно общественной реакции по поводу дворца? То есть мы помним, что несколько лет назад, да, они, казалось бы, они всегда игнорировали расследование ФБК, насколько это возможно, а здесь они сдали там отмашку и каналу России, и кому-то еще, и те говорили, что это апарт-отель и так далее. Вот сейчас, по прошествии 3 лет, для него это тоже важно, для него это тоже больно, для Путина, выход такого расследования?
Я думаю, лично ему, да, естественно, это будет неприятно, и понятно, что вот как там в фильме Георгий, по-моему, да, говорит, что когда будет смотреть телевизор этот выдвигающийся, там, будет чесаться, да, вот это вполне возможно, но я думаю, в пропаганде этого не будет, потому что очевидно, что тот фильм, это был 130 миллионов просмотров, ну, такие результаты, в принципе, они, не знаю, там, раз в 10 лет, если их получится повторять, это как бы прекрасно, да, по просмотрам, по расследованиям. Сейчас, конечно, такого резонанса не будет. Тогда я даже помню, почему я тогда считал, что некоторые шансы, ну, есть вот у митингов, у тех, да, которые тогда организовывают, что у Алексея при возвращении в Россию есть шансы изменить политическую ситуацию. Потому что вот заходишь в метро, прям вот люди говорят об этом. Это вот все об этом, даже абсолютно не политизированные. Все знают про этот дворец. То со смехом говорит, то говорит, ну а что ты хотел, то с возмущением, и кто говорит о том, что надо на митинг идти. Да? Ну, разные реакции у людей были, но знали все. Сейчас, боюсь, такого не достичь уже. Но ситуация не та.
Но Путин, как, да, как мы с вами оба считаем, он по поводу этого переживает. Спасибо тем, кто, кстати, там прислал только что платный стикер. Спасибо, друзья, что поддержите наш эфир и поддержите вот это самое расследование. Евгений скептически настроен в резонанс, который он может произвести. Но, тем не менее, давайте помогать действительно.
Не, но будет как ваше, там, скажем, ну, какое-то обычное расследование какое-то, да? Так как в прошлый раз, ну, такого... Это та, как бы... То, что стреляет один раз, понимаете? Это нужно доводить, и вы правильно делаете, что вот отслеживаете. Это все равно нужно дальше продолжать освещать эту ситуацию. Ну, просто нужно же объективно смотреть, что как бы прям такого эффекта вау уже, наверное, не будет.
Возвращаясь, не уходя, собственно говоря, далеко от темы Путина, сегодня он попрощался с правительством, провел какое-то последнее заседание по закону, действительно, правительство должно уйти в отставку после инаугурации президента, и он сказал, что они добились очень много, прошли через тяжелые времена и так далее, вспомнил и про ковид, вспомнил и про санкции, и про все остальное, да, так что он в восторге, судя по его словам, от этой самой работы. Как бы вы оценили работу вот этого самого Мишустинского правительства?
Ну, он же, понятно, он не субъектен, как бы, как премьер именно, да, политический. То есть какие-то технические решения-то он, наверное, принимает, естественно, и много, но политический курс он не определяет. Так что тут надо оценивать в первую очередь работу Путина. Но какая там работа? То есть мы видим, что провалы по всем направлениям, в первую очередь меня интересует там социальная политика, да? Правительство как бы за войну не отвечает официально, да? Ну, сама война в первую очередь, социальная политика и в экономике, то есть у нас самые большие природные ресурсы в мире, а мы живем все хуже и хуже, хуже и хуже. Дожили до того, что «Газпром» стал убыточной компанией. Да? Вот 25 лет Путину власти, соответственно, 25 лет все было, ну, худо-бедно, около дела там, да, по крайней мере, в плюсе она была по «Газпрому» именно, несмотря ни на воровство, ни на все эти заведомо нерентабельные проекты вроде «Силы Сибири». А сейчас все в убыток ушли. То есть газ вместо того, чтобы давать нам соответственно, там, пенсии нам обеспечивать, нам какие-то достойный уровень жизни, да, поднимать наши города, села, он, наоборот, сейчас будет сосать все это из бюджета. Ну и здесь пенсии, ну, даже дальше можно посмотреть. У нас реальные пенсии, рост пенсии, он отстает от инфляции. То есть пенсионеры, они всегда были нищими. Но сейчас они становятся еще более нищими, все более и более. Мы можем посмотреть на жилье. У нас вот Хуснуллин Марат, да, который там, не знаю, там родственник, не родственник его, но он еще в Москве отметился как какой-то повальной коррупцией, воровством. Соответственно, сейчас он говорит о том, что к 2030 году у нас плюс 40 миллионов квадратных метров будет аварийного жилья, плюс 40 миллионов. При этом за неделю до этого отчитался о том, что Мариуполь восстанавливается ударными темпами. То есть все деньги идут на Мариуполь. Сначала разрушили Мариуполь, потом решили там восстанавливать, а российские города разрушаются при этом. Это как так-то? Это что за политика-то такая? Ну, социально-экономическая. Может, не трогать тогда лучше там ничего, да? И, соответственно, останутся деньги на российские города, на этот фонд национального благосостояния. Нам говорили, что я вносил законопроект еще в 2019 году, как только стал депутатом, об отмене пенсионной реформы вместе с Ингалычевой Екатериной. И мы потом, когда я его защищал уже, этот законопроект, тогда еще законопроекты оппозиции рассматривались, сейчас они даже не регистрируются уже. Так вот, когда я его защищал на трибуне, мне говорили о том, что ну, фонд национального благосостояния не предусмотрен на пенсии. Я говорил о том, что нужно компенсировать ущерб от пенсионной реформы за счет ФНБ. Нет, там 10 триллионов, и все, это на фонды будущих поколений. Это на инфраструктурные проекты. А сейчас выяснится, что все на войну идет. И уже к концу этого года, судя по всему, из ликвидной части там ничего не останется на будущее поколение. И, видимо, так это и было запланировано. Ну, то есть кругом вранье, кругом обдираловка. И дошли до того, что уже даже природные ресурсы мы не складываем от них чего-то, а они уже сосут от нас. Как так можно было наторговать?
Я сделал уточнение, да, по поводу Хуснуллина и родственника Путина, что он предполагаемый, да, родственник Алины Кабаевой, которая предполагаемо, ну, не предполагаемо, уже, скорее всего, точно, даже девушка Владимира Путина уже долгое время, это важно подчеркивать, да, что там есть действительно место коррупционным связям. А Москву не коснулись все эти проблемы? То есть, понятно, да, сам удивился, что оппозиционное издание под названием «Российская газета» публикует оппозиционера Марата Хуснуллина, который пишет про вот эти самые, к 2030 году будет 40 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Но Москву это касается или это все беды регионов, если в Москве проблема с этим самым аварийным жильем сейчас?
В Москве есть, она, конечно, не такая острая, как в регионах, но понятно, что в Москве просто здесь в чем? Деньги-то есть в Москве, можно все это решить, и причем ну, достаточно быстро. И есть жилья много построенного, которое не распродается. А сейчас понятно, что льготную ипотеку отменили, сейчас что будет распродаваться вообще? И вопрос сейчас в другом, что никто особо не хочет этого делать, этим вообще заниматься. То есть они какие-то вот такие варианты козырные приберегают для чего-то. Я не знаю, то ли своим кому-то раздавать, то ли... То есть очередь, она двигается очень медленно. И сейчас, более того, мы видим ситуацию в условиях того, что Собянин, я помню, на 1 сентября хвастался, что какое-то невиданное количество там первоклассников, да, у нас, и там школьников там миллион, и, в общем... много всего, а детские сады стали закрывать. И причем это много где происходит, вот эта информация. Конкретно у меня это по району Косино-Ухтомский, аж 4 детских сада будут закрывать. В Измайлово, там, по-моему, в Бирюлево и в Преображенском. Это то, что нам известно, вот Елена Янчук об этом депутат писала, тоже как бы подробно она делала анализ этот. И я не понимаю, если честно, то есть 4-триллионный бюджет, ну пусть они там что-то на Луганск, на Донецк должны были отправить, порядка там 300 миллиардов, да, но все равно денег море остается, море просто. Но они... А вот эти деньги просто на что тратить? На перекладку плитки. Мы опять видим, она идет самыми масштабными вот этими проектами и для того, чтобы обогащаться дальше. То есть экономить будут на всем, но только не на плитке. Только не на плитке. Это прям что-то святое возведено. И меня иногда спрашивают, вот как вы там планируете свои... говорите, там, пенсионную реформу отменить, там, ветеранам выплаты повысить, там, зарплаты повысить. А, друзья, просто не воровать. Вот просто сделать прозрачными все эти закупки, да, и реально запускать туда правоохранителей, чтобы они бегали не за теми, кто слово «мир» пишет там на ценниках, да, а вот этих реальных коррупционеров ловили. И все очень быстро поменяется. Очень быстро. Денег море в стране. И всего это хватит и на социальные цели, и на развитие экономики, и много вообще на что.
Вот я тут прикинул, что получается в этом году уже, нет, в прошлом году было 10 лет прихода Собянина, и он приходил вот под эти возгласы оппозиции со Собянином на плитку и так далее, и сразу его там называли плиточный мэр. Почему вообще он так увлечен этим самым перекладыванием? То есть, да, вы сказали так, что есть место воровству, а вы вот можете объяснить, как выглядит сама по себе схема, действительно, почему в Москве все время всегда перекладывают?
Ну, это смотрите, у вас есть заводы, да, которые вот эту плитку производят. Заводы работают бесперебойно, их нужно загружать круглый год, да, в 3 смены, чтобы они работали. И, соответственно, если вы захотите наворовать, например, на очистной канализации, да, которая там сильно изношена в Москве, мы видим, какие потопы бывают, потому что она неисправна. Но на ней воровать невыгодно, потому что ее заменить проблематично, это постоянно коммуникации надо доставать, это там врезки где-то в метро могут быть, да, то есть, ну, в общем, это сложно каждый раз туда вплоть, а плитку просто. И под у нас под асфальтом, под плиткой должны быть определенные размеры. Ну вот раньше, я помню, было там 10 сантиметров песка, 10 сантиметров щебня. И, соответственно, вот при замене плитки ты вроде бы как все это тоже должен менять. Естественно, ничего не меняется. Естественно, вот это все не соблюдается. И ты идешь вроде, и ты не понимаешь, там, сколько там, какой слой песка. Мы проверяли. Мы проверяли это на примере детских площадок и дорог у себя там в Некрасовке, в Косино, в Томском районе. Нигде нормально нет. Нигде. Везде варьё. Везде. Вот на любую площадку приходишь, которая строится, начинаешь копать, а там проседает вот это мягкое покрытие, потому что там нет щебня. И это самое простое, как можно своровать. Уже никто ничего не стесняется. Надо есть работающий бизнес для них, бизнес, да, и они его используют. Остальным они просто даже заморачиваться не хотят.
Нам спасибо, добрые люди. Во-первых, напоминаю, что кличка Собянина была Бордюрыч. И также пишут, что моей хрущевке 57 лет, бордюры не меняли ни разу. Город Ульяновск. Это, да, на фоне того, что в Москве все перекладывается столько, сколько, наверное, Собянинская Москва и существует. Не могу не спросить про лично вашу историю в контексте нашего эфира. Вышел сегодня в третьем чтении Госдума приняла закон о том, что иноагентам нельзя будет выдвигаться на выборах, нельзя будет участвовать, и, насколько я понимаю, действующие иноагенты должны будут отрешены от должности, но начнем, да, с конца этот вопрос. Правило это вступает в силу не сразу, то есть какое-то время на обжалование есть, и только потом оно вступит в силу.
Ну, вроде я так понял, что там 180 дней дается. Меня даже журналисты спрашивают, а зачем вот это, да, ну, почему сразу как бы не лишать, да? Я думаю, для того, чтобы потом где-то условный Владимир Владимирович или какой-нибудь другой чинуша, там, да, которому вот вдруг неудобные вопросы задавать, сказал, ну вот полгода на обжалование, смотрите, у нас права соблюдаются, иноагенты ни в чем не ущемлены, вот смотрите. Я думаю, с этой целью все. Но на самом деле этот закон, он еще больше стигматизирует иностранных агентов, и мне лично это все больше напоминает отношение Гитлера к евреям. В 30-е, в 40-е годы, когда вот ты должен был носить эту шестиконечную звезду вот где-то на одежде, да, вот так и здесь. И говорят, что Путин очень много от него заимствует, ну, хотя бы его увлечение Ильиным взять, да, там, где этот центр Ильина, они сейчас там в РГГУ хотят открыть. Многие студенты сейчас борются с этим, молодцы, я это репущу, все поддерживаю. А, между прочим, этот самый Ильин, он приветствовал приход Гитлера к власти в Германии, оправдывал его. Это и из-за чего его и фашистом-то во многом называют. Да? Так что здесь что ты скажешь?
Ну, насколько для вас это было неожиданно и непредсказуемо, что, да, конечно, они будут вас выдавливать, но тут типа, они берут целый там закон, ну, не то чтобы Ступина, но, да, вот сколько у вас, 10-20 человек, да, которые имеют и иноагентство, и депутатство по всей стране, и вот они решили там закрепить эту меру, хотя и так понятно, что человек, который имеет иноагентство, у него куча проблем, из-за которых он выдвигаться не сможет на ближайших выборах.
Ну, в региональном парламенте, так, по-моему, 6 человек, ну, еще в муниципалитетах, да. И ну, для чего обозначить дополнительно, вот я думаю, что показать место, чтобы с иноагентами даже, скажем так, люди боялись здороваться, я думаю, цели-то, общаться боялись, тем более там какие-то деньги переводить, какие-то акции там совместные, да, активности. Это вот дополнительно каждый такой вот... Каждый такой закон. Его, кстати, первая инициатива пошла от Шапошникова. Ну, вы помните, да, это председатель Мосгордумы, единорос, миллиардер, олигарх во власти. Да. Так вот, но его законопроект бортанули, И начали они, вот депутаты Госдумы, свой законопроект двигать. Для нас, конечно, это не принципиально, там, но вот решили, что это нужно не только Мосгордуме, а всем. И я думаю, это политика такая выдавливания. Хотят в том числе показать, чтобы либо иноагенты полностью замолчали, и либо уезжали, потому что рано или поздно будет совсем плохо. То есть вот так вот по чуть-чуть, но дают понять, чтобы замолкали все.
А при этом, я так понимаю, что они продолжают и напрямую выдавливать и вас тоже, да? У них какие-то есть безумные методы не подключения вас к конференциям по видеосвязи. И все это продолжается.
Так, да. То есть это вообще просто... Проходит электронное, дистанционное электронное заседание. Но вот первый раз такой случай был. Это в декабре еще отчитывался Собянин. Ежегодная процедура, там обязан отчитываться перед парламентом. И решили это сделать в дистанционной форме. Видимо, им как бы не хочет он, в общем, в Думу приезжать. И чем-то надо оправдать. Оправдали ковидом. Но при этом Шапошников говорит о том, что в целях, чтобы оборудование работало хорошо, приезжайте на свои места в Мосгордуму, тогда все будет нормально. А зачем тогда дистанционное заседание-то устраиваешь, если все равно все должны в Думу приехать и друг с другом общаться? Ну, то есть полный бред. Вот просто в каждом шаге каком-то кругом одна ложь. И сегодня была комиссия перед рассмотрением на заседании Думы. Любой вопрос рассматривается на комиссии. Вот в среду заседание, послезавтра, сегодня комиссия. И они рассматривали мой персональный вопрос о том, чтобы меня лишили депутата, что я якобы полгода не являюсь на заседании. Но я являлся, то есть я заходил в свой личный кабинет, но они мне не давали войти в комнату, в конференцию. Я сегодня публиковал соответствующие фото, как выглядит у других депутатов личный кабинет и как у меня. То есть просто не дают войти, и все в наглую. И теперь на основании этого меня будут лишать вот этого статуса депутата. Понятно, что глобально кто-то сейчас скажет, ну какая тебе разница, там все равно ничего сильно повлиять не можешь. Но, понимаете, тут два момента. Во-первых, немножко влияли в плане помощи людям. Запрос — это то, о чем я там, может быть, не делаю постов каждый день, да, но кому-то там пособие, кому-то пенсию подняли, где-то жилье людям. Это конкретные человеческие судьбы. Порядка 30 человек нам удалось выдернуть с фронта незаконно мобилизованных. И то есть достаточно много удавалось сделать. И сам факт — 17 тысяч человек, 17 400, меня избрали в Москве, 5 московских районов. А сейчас там пара десятков единороссов, они будут решать, что будут отменять вот этот выбор 17 тысяч людей. Это что, правильно, что ли? Вот так вот концептуально. Безотносительно того даже, какой депутат, хороший или плохой. Если плохой, ну, есть там, грубо говоря, если бы ядросы так уж меня ненавидели, ну, идите к моим избирателям, пусть там избиратели подписывают какое-то письмо, если я их не устраиваю, да. Вопросов нет, если избиратели как бы так решат. Но избиратели ничего подобного не изъявляют. Это единороссы так решили, которые никакого отношения к моему избирательному округу не имеют.
Касаемо Шапошникова, которого вы упомянули, знакомый нам персонаж, и самому мне приходилось с ним пересекаться лично, и ФБК выпускал действительно про него расследование, действительно олигарх во власти. И вот что хочется спросить про Шапошникова, да, понятно, что вы не будете оставаться депутатом Мосгордумы, а останется ли этот Шапошников, нужен ли он сейчас власти вот такого человека, чем он так важен, такой статусный единоросс для Мосгордумы, для российской власти в целом?
Ну, им запятанные сейчас очень люди нужны, потому что на них на всех есть крючок, и вот всех воров, которых мы видим, их же не просто так, не уголовные дела не возбуждают, ничего. Я уверен, что все-таки ФСБ в этом плане работает, и компромат-то на всех есть, и опера, следователи, они только и ждут, как бы, чтобы дела-то возбудить, но... Нет политической воли самого верху, да, от Путина. Потому что для него коррупция – это же не преступление. Для него коррупция – это форма управления. Форма держать в узде всех как бы методом кнута, с одной стороны, что тебя можно всегда привлечь, и методом пряника, что воруй сколько хочешь. Да? Вот он в этом плане Шапошников удобен, но это же все до поры до времени. Мы понимаем, что система-то, она в стратегическом-то плане все равно разбалтывается, и деньги заканчиваются. Так что, соответственно, рано или поздно и пирога не будет хватать, и все это пойдет в разнос. Я думаю, что скорее рано, чем поздно. Поэтому он свой получит еще.
Такие статусные единороссы, как Шапошников, но не только он, у них есть какая-то гарантия от неповторения судьбы того же Тимура Иванова? То есть они люди, которые давно во власти, которые давно уже свои, защищает ли это их полностью, что за ними когда-нибудь придут и тоже поведут на допрос?
Да нет, конечно, там никто не защищен, и по Иванову мы видим, вот, я думаю, что одна из причин его ареста была как раз его связь за границей, не в том смысле, что он там кутил, да, а в том смысле, что он, возможно, побег себе как, готовил с тонущей подводной лодки. И они же все равно чуют, что все это когда-то закончится, да, что, ну, невозможно так, да, когда ты кругом воруешь, ты изолирован от большей части мира, и ну, у тебя все неэффективно, вся система управления. Это, в условиях войны все это не может долго продолжаться. Они ищут, и я думаю, именно поэтому за него сейчас и взялись. У Шапошникова, по вашему же расследованию, вы помните, дочь в Барселоне живет, да? То есть пока он призывает всех идти умирать на войну, у него дочь загорает в ненавистном НАТО. Как это может быть вот в текущей ситуации трактовано Путиным там, да, или кто там по Шапошникову будет принимать решение, Кириенко. Ну, я думаю, что ситуация может измениться в сторону обострения. Вполне возможно, что даже за это уже можно будет срок получить.
Еще немножко добивая вот эту тему Шапошникова и Иванова, я видел несколько голосований в интернете, где люди пытаются понять, почему за Тимуром Ивановым пришли. У вас появилась какая-то своя теория, потому что не поделил деньги, или потому что был слишком опасен, или в этом виноваты те расследования, которые выходили о нем?
Я думаю, что расследования в том числе здесь помогли. Я думаю, вот эти как раз широкие связи за границей. Именно вот это там постоянно покупка яхт, вилл каких-то, да, арендованная. Это же не просто так все происходит. Ты же там с кем-то должен контачиться постоянно, да, с кому-то звонить, какие-то заказы делать, а тебе там все узнают. То есть и какие там контакты в итоге? Может, и не было ничего, может, и не собирался убегать, но как бы сами контакты могли выглядеть очень подозрительно. И в этом смысле, я думаю, вот этот момент и был решающим. Естественно, не воровство, а как само по себе.
Друзья, если есть у вас вопросы, присылайте нам. У нас буквально еще минут 7 есть эфира. Из тоже новостей сегодняшнего дня, о чем хочется с вами поговорить. В нескольких регионах объявлено противопожарное, да, предупреждение. Где-то уже режим чрезвычайной ситуации. Идут пожары в Иркутской области, в некоторых других. И всегда говорят о том, что во всем виноваты вот люди, которые живут на этой самой земле. Они устраивают палы. И вот вина их. Как на ваш взгляд и по вашему опыту, и ну, всегда мы знаем, что если у каждой беды есть вполне нормальное имя и фамилия, есть какие-то всегда вина чиновников, и есть ли вина и в этой ежегодной катастрофе, что это все повторяется?
Первое, с чего вообще, одно из первых шагов, с чего начал Путин, когда стал президентом, он расформировал вот эту вот службу лесничих, фактически. То есть были сокращены, прям они... я когда даже видео по этому поводу делал, в общем, там кратные сокращения были по отдельным должностям. И хроническое недофинансирование, о чем Счетная палата, по-моему, в 2018 году проверку проводила, до 90% износ техники был там по той же Якутии, где бушевали пожары. И с этим ничего не делается. То есть вот как как вот эта проблема была с самых первых же, ведь мы же не помним в 90-е вот, такой, то есть понятно, что всегда эти пожары были, будут какие-то локальные, да, но вот чтобы каждый год, чтобы это как стихийное бедствие прям, такого даже в 90-е не было. Потому что вот сформированная еще в советские годы вот эта служба лесничества, она работала как-то где-то по инерции, где-то да, на старых запасах, где-то просто потому, что ее не трогали. А Путин пришел, начал сокращать и начал все вот эти деньги вырученные их силовикам отдавать. Соответственно, сейчас вот даже в этом году что мы видим? Свердловские спасатели, по-моему, Алапаевский район, они записывали дважды видеообращение о том, что у них нет обмундирования и о том, что у них зарплата. Они живут, я напомню, вот в лесах, в этих-то там, во временках каких-то. У них зарплата 20 тысяч рублей в межсезонье. 20 тысяч рублей, друзья. Человек в лесу живет, вдали там от семьи, от всего, да? Ему 20 тысяч платят. И они говорят, что повысьте нам зарплату и дайте нам обмундирование, все изношено. Что их стали делать? Их стали увольнять. И мало того, что у них не было ни зарплаты, ни обмундирования, у них сейчас еще и кадровый дефицит страшнейший. Ну так кто будет тушить это все? Кто будет предотвращать развитие пожаров? Все это, естественно, рукотворное. И даже тут думать не надо. Надо просто восстановить ту службу, которая была, с использованием вот современной техники, да, которая есть. И мы уже решим большую часть проблем. Ну и, естественно, вот этот подход, который мы... Я, по-моему, в Красноярском крае губернатор, да, говорил в прошлый раз о том, что они не тушат пожары, потому что это невыгодно. Ты о чем вообще говоришь-то? Невыгодно тушить пожары. А как, ну, насчет там сохранения климата, да, то, что леса очищают воздух в целом, да, даже не только в стране, а на планете. То, что их сохранение, ну, жизненно необходимо, а ему невыгодно. Нет, об этом, естественно, пока такие подходы, ну, пожары, к сожалению, и будут, эти трагедии, все катастрофы с людьми, ну, про животных мы там уже не говорим, что они там тысячами будут гибнуть, к сожалению, да, но, говорю, это все рукотворно, это все можно поменять.
Вот здесь объяснение, почему надо было с лисичами разбираться, как ему могли помешать эти люди за небольшую зарплату, живущие в лесу. Почему нынешние власти, они были поперек горла?
Понятия не имею. Ну, я думаю, что решили просто в рамках вот силового блока, может быть, условно-силового, да, перераспределить деньги. То есть, соответственно, начали поднимать вот остальным силовикам. А, ну, там не всем, по-моему, прокурорским сначала, судьям поднимали. Судьям, да. А, соответственно, вот здесь порезали все. Денег-то тогда не так много было. Это 2001 год.
Последний вопрос, наверное, который я вам задам сегодня. Мы с вами уже в одном из эфиров обсуждали фильм «Предатель», но тогда вышла там первая серия, сейчас вышла уже третья, и она была посвящена тому, как Путин пришел к власти. Не знаю, ли смотрели вы ее или нет, согласны ли вы с происходящим, насколько вообще случайная, насколько трагичная фигура Путин, который пришел к власти в 2000 году, спрашиваю я вас сегодня, за день до пятой его инаугурации.
Нет, не случайно, да, если был бы не Путин, то был бы, ну, кто-то другой, кто обеспечил бы Ельцину неприкосновенность. Мы даже помним первый указ, который Путин издал, я, по-моему, в фильме об этом не было, но как он стал его президентом, первый указ, он обеспечил неприкосновенность бывшему президенту и членам его семьи. Это первое, что он сделал. То есть, да, вот он, вот это вот, типа, своих не сдаем. Тех, с кем воровал вместе, да, этот принцип, он действует, и если бы не его, ну, нашли бы кого-нибудь другого. А человек с такими принципами, ну, какую он может политику осуществлять? Поэтому я думаю, что, к сожалению, даже если это был бы не Путин, в принципе, ну, был бы условный Чубайс или вор там, кто у нас там из ближних там, или там дочка Ельцина какая-нибудь, да, и Юмашев тот же. Ну, неважно кто, этот любой преемник ворюга, ну, вел бы себя плюс-минус так же. Или потом следующий преемник за ними. То есть сам принцип передачи власти тому, кто нас не сдаст. Он располагает именно к тому, что придут следующие воры, автократы, которые, соответственно, на какой-то стадии, если им вот, они чувствуют себя успешными, они развяжут войну. В целом, мне фильм очень понравился, и та критика, которая была в том числе со стороны как бы тех, кого вы там упоминали, да, Собчак, Ходорковский, свидетельствует о том, что он задел за живое, что он реальный резонанс. Общие выводы, я как бы с ними согласен, и те, кто... Те документы, которые вы там огласили, ну, Мария, да, то есть это все очень полезно, но один минус. Нет ничего про распад СССР. А тут важно что для меня, что народ в марте 91 года проголосовал за сохранение СССР. В декабре, вопреки высказанной воле народа, Ельцин подписывает, соответственно, соглашение о расформировании СССР. Это как так? То есть наплевал просто на народ. И второй раз он наплевал уже на народных избранников, когда их стал расстреливать в октябре 93 года. Вот этим фактом, ну, как будто бы их не было. Это минус фильму. Они, на самом деле, Конституция потом 93 года, ну, мы же в период с 91 по 93 год, мы жили, по сути, в парламентской республике. Да, тяжело было с депутатами договариваться, но извините, много где тяжело, во многих странах, где парламентские республики в клинч входят, исполнительная и законодательная власть. Ну, а что делать? Ну, вот демократия такая. А тут, получается, не нашел общего языка с парламентами, пушки пригнал, расстрелял. Это что такое-то вообще? И после этого вот эта суперпрезидентская конституция была кровью фактически написана. И это тоже свою роль сыграло в сверхконцентрации власти в одних руках. Да, у Ельцина, может быть, он не сильно пользовался прям лично этой властью, но пользовались олигархи его, вот эта семибанкирщина, а дальше Путин стал пользоваться.
Спасибо большое. Да, согласен с вами полностью, что 93-й год во многом переломный, конечно, и трагический для российской власти, для России в принципе. Так что, да, будет, если будет второй сезон, будет о чем рассказать Мария Певчих. Спасибо большое. Евгений Ступин был у нас в эфире. Большое спасибо, Евгений, за ваше мнение. Спасибо.
Спасибо.
Да, до новых встреч, Евгений, еще, обязательно мы с ним увидимся, так что, если вы не успели сегодня задать вопросы, придумайте до нашего следующего эфира, до нашей следующей с ним встречи. Я же на этом с вами прощаюсь, но перед этим самое главное скажу, что есть те люди, которые спонсируют наш канал, и вот как бы там ни было, нельзя их не упомянуть, это самые патроны нашего канала, обратить внимание на вот этих смелых, гордых людей, которые становятся патронами. Вы тоже можете попасть в этот самый список этих самых патронов, заходите на сайт и платите не очень большие деньги, по-моему, около там, ладно, не буду говорить, чтобы никого не отпугивать. В общем, заходите на Patreon, там интересно. А с вами был Дмитрий Низовцев, канал «Популярная политика», программа «Честное слово». До новых встреч в эфире, пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.